РИТ РАДИО СВОБОДА. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: почему в школе мордовского села Шадыма-Рыскина течет крыша? Когда в Красноярском крае будет побежден клещевой энцефалит? Как сочетаются в удмуртской тюрьме любовь заключенных к живописи и их жалобы на произвол охранников? Ледяное увлечение жителей Сочи. Это в первой части программы. Во второй: Ставрополь. Можно ли строить дом на костях? Липецк. Как сделать водителей культурными? Псков. Техника безопасности на рабочем месте – реальность или просто слова? Челябинск. У жителей одна правда, у властей другая. Самара. Прочел хорошую книгу – передай другому. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Мордовия», Игорь Телин.
Очень стыдно перед детьми, которые придут и увидят все то же самое, что мы для них ничего не смогли сделать.
С таким настроением встречают новый учебный год педагоги Шадыма-Рыскинской средней школы Инсарского района. Здание находится в аварийном состоянии, крыша протекает, деревянные полы сгнили, цоколь разваливается, а по стенам в разных местах идут глубокие трещины.
Большая трещина, все отваливается, сыпется, вот каждый день убирались.
Бывает так, что у строения не задается жизнь с самого момента его постройки. Здание школы в селе Шадыма-Рыскина было сдано в эксплуатацию в начале 80-х. Строили его хозяйственным способом на деньги местного колхоза. Работали здесь шабашники из Армении. Построили плохо. Народная молва говорит, что была у бригадира строителей договоренность с местным начальством насчет, как это сейчас принято называть, отката. В итоге проблемы в здании школы начались едва ли не через 2 года после того, как был подписан документ о приемке. Из-за того, что сэкономили на цементе, и склад стали вываливаться кирпичи. Не была организована система гидроизоляции, крышу сколько раз не латали, все равно протекает. И, как следствие, из-за влажности стремительно стали распространяться грибок и плесень. Именно они разрушили деревянные полы, ходить по которым сейчас опасно, показывает директор Маргарита Маркинова проблемные места здания школы.
Самые проблемные места у нас, значит, перекрытие вот в этом месте и вот это место у нас. Из-за этих мест у нас капает крыша и гниет пол. Гниет пол, сырость в школе.
Но и педагоги, и ученики терпели. Деваться некуда. Иных зданий, где можно было бы разместиться учебному заведению, в селе нет. Ежегодно, причем не только в летние каникулы, проводили ремонт. Вообще, ремонт здесь требуется постоянно. Без него здание может просто-напросто развалиться. В прошлом году в школе побывала комиссия Республиканского министерства образования. Чиновники осмотрели здание, поговорили с директором Маргаритой Маркиновой, покачали головами, соглашаясь, что ремонт здесь необходим. Через несколько месяцев директора телефонограммой вызвали в Саранск и сообщили, что на приобретение материалов на ремонт кровли в школе села Шадыма-Рыскина выделено почти 70 тысяч рублей. Тендер на поставку шифера в школу выиграла саранская фирма «Валдай». Дали Маркиновой подписать документы и отправили назад со словами: «Ждите материалы и готовьтесь к ремонту». Было это в декабре месяце.
Шифер семиволновый, 608 листов. По цене 97 рублей 46 копеек на общую сумму 69 920 рублей. Ждем до сих пор.
Получилось так, что Маргарита Маркинова подписала документы о предоплате необходимых материалов, но самих материалов нет до сих пор. Фирма «Валдай», выиграв тендер на поставку строительных материалов и оборудования учреждения Министерства образования Мордовии, оформила соглашение с несколькими школами республики и, получив везде предоплату, обещала, что заказы будут выполнены в январе 2007 года. С тех пор прошло 8 месяцев, но в Шадыма-Рыскине так и не получили шифер для ремонта крыши.
документы приготовили, нам сказали, что до Нового года уже не успеем мы шифры вам подвести, а уже после Нового года как или самовывозом, или привезем сами. Ну, мы надеялись, ждали, и прошел Новый год. Думали, снега много, со снегом не подвезут, там к весне. Весной я ей звонила, я и сама в конце мая ездила.
Старая кровля настолько худа, что даже небольшой дождь вызывает потоп в классах и других помещениях школы. Больше всего страдает школьная библиотека, говорит работающая здесь Нина Каштанова, показывая пострадавшие от сырости учебники и учебные пособия.
Жалко, да, все-таки книги погибнут. Такая и ценная есть книги здесь.
Для того, чтобы спасти хотя бы часть книг от воды, библиотекарь просит родственников привозить из Саранска пластиковые пакеты, что бесплатно можно взять в городских супермаркетах. В них книги и упаковывает. Вообще за содержание школы, кроме Министерства образования, отвечает и местная администрация. Она и должна финансировать, в том числе и проведение ремонта. Но в прошлом году из местного бюджета на нужды школы было выделено всего 5000 рублей, а в этом году ни копейки. Глава села Антонина Федорова говорит, что помочь учебному заведению материально не может. За администрацией Шадыма Рыскина числится задолженность более 1 000 000 рублей. Говорит, надеялись на финансирование Министерства образования, а вот оно как получилось.
Нет у нас возможности оказать какую-либо помощь финансовую. Мы вроде пронадеялись, вроде бы серьезно через деньги, пусть, например, через Министерство образования. Уж там серьезные люди, думаем, что не обманут. Вот так и получилось.
Отчасти спасает положение в школе помощь родителей и учеников. Ремонтируют здание всем миром, скидываются на покупку стройматериалов. Но труд и средства уходят даром. Первый же дождь сводит на нет все усилия педагогов и родителей. Например, отремонтировали в июне один из классов, но через пару недель пошел дождь. И в только что покрашенном и побеленном кабинете тут же отвалилась часть потолка и штукатурки. А сюда 1 сентября должны прийти на свой первый урок первоклассники. Какое впечатление останется у ребят о своем первом дне в школе? У родителей снова просить деньги администрации учебного заведения не решилось, зато сообща нашли выход из ситуации. Решили проплешину на потолке прикрыть воздушными шариками, а стену без штукатурки самодельными плакатами приветствиями первоклашек. Для Радио Свобода Игорь Телин, село Шадыма Рыскина, Инцарский район Мордовии.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Красноярск. Ярослава Бочарова.
По 100 человек в день бывает, столько бывает народу.
Такого, говорит Зоя Лукашенко, за полвека работы в лаборатории, где проводят исследования клещей на наличие опасных вирусов, она не припомнит. Под микроскопом Зои Степановны в этом сезоне побывало уже более 3000 паукообразных, и большинство из них оказалось носителем даже не одного вируса.
Клещ передает несколько заболеваний. Они бывают очень сложные, серьезные заболевания. Клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. Я вот здесь смотрю на клещевой боррелиоз.
Болезнь Лайма – очень серьезное заболевание. Если его вовремя не предупредить, то оно переходит в хроническую форму. Вирус разрушает суставы, процесс необратим. Избежать тяжелых последствий можно только немедленной профилактикой. После укуса клеща, зараженного боррелиозом, на теле человека остается красное пятно. Поэтому врачи просят быть предельно внимательными. Однако и внимательность не всегда панацея. Говорит Татьяна Князева.
Вдруг начал мне мешать, зуд появился. Я покорябала, гляжу, клещ.
Именно так большинство представляет себе укус клеща. Однако мало кто знает, что присасывание не всегда сопровождается зудом. И в некоторых случаях об укусе вообще можно не узнать. Среди прочих заболеваний клещи могут инфицировать тулеремией. Раньше на наличие особо опасного вируса в краевой лаборатории проводили исследования. Но так как положительных результатов обнаружено не было, практику прекратили. Сегодня, убеждена Зоя Степановна Лукашенко, исследование необходимо возобновить, так как ситуация поменялась в корне.
Очаги? Вот у нас считался средней такой тяжести заболевания. На Дальнем Востоке считается очень тяжелая форма заболевания. А в Прибалтике, там раньше это было, там считается такая легкая форма, стертая форма. Сейчас нет. Смотрите, очаги все продвинулись из-за пожаров. Пожары, зверьки все убегают, и они убегают с клещами. Убегают, на себе уносят, и очаги продвинулись дальше.
Очаги продвинулись и от того, что прекратили. прекратилась повсеместная химическая обработка территорий. Помимо того, что это мероприятие было весьма затратным для казны, оно наносило уроны природе. Тогда гибли животные, теперь все чаще гибнут люди, рассказывает Наталья Краснопеева, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Опыт 2006 года показал, что только своевременное приобретение средств экстренной серопрофилактики, то есть иммуноглобулина, позволяет снизить остроту проблемы. Местными органами самоуправления были приняты такие меры, и к началу сезона в Красноярском крае было приобретено достаточное количество иммуноглобулина для оказания экстренной серопрофилактики всем обратившимся.
Красноречием болезни не лечится, комментирует подобные заверения Андрей. Он тоже пострадал от укуса клеща, но дозу иммуноглобулина не получил. Препарата в городе Красноярске нет. Таков ответ был во всех медучреждениях и аптеках, в которые он обращался. Остается просиживать в больничных очередях, где давно известны рецепты обезвреживания клещей.
Прежде всего надо обработать этот участок. Если клещ пересосался, лучше самому не убирать. Прийти в травматологический пункт, и здесь его квалифицированно уберут. Потому что если сейчас сами начинают убирать, инструмента нет, то если являются, бывают шурсики, оставляются там. Вот. А если он не присосался, отошел вот так, сразу йодной сеточкой, йодом обработать это, йодом зеленкой вот так обработать.
К слову сказать, в некоторых травмпунктах Красноярска удаление клеща стоит от 50 до 70 рублей. Между тем, эта услуга должна быть бесплатной, тем более, что в стране начинается самая сильная за последние 5 лет эпидемия клещевого энцефалита. Число заразившихся уже превысило 30 тысяч человек. Красноярский край по заболеваемости на одном из первых мест. В центральной больнице с тяжелой формой энцефалита ежедневно поступает до 10 человек. Ярослава Бочарова для Радио Свобода, Красноярск.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш.
Открывается выставка художников-любителей. В ней принимают участие живописцы творческого объединения художников и тем, кто бывает наказанием в исправительных учреждениях Удмуртской республики. Выставка имеет большое воспитательное, эстетическое и нравственное значение. Основной идеей этой выставки является любовь к искусству, жизни, творчеству.
Вот так в Ижевске в середине августа открыли выставку живописных работ, половина авторов которых находится за колючей проволокой. Инициативу проявили художники из творческого объединения любителей живописи имени Николая Косолапова. Оно существует при муниципальном доме культуры молодежи, поэтому выставка развернута в вестибюле этого учреждения культуры. Как отметил Владимир Лукашов, заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской республике, прямым поводом для выставки послужила дата 50 лет со дня организации воспитательной службы. Далее он сказал.
Творчество вообще в местах лишения свободы, во-первых, с одной стороны приветствуется, а с другой стороны это самовыражение человека. Кто-то режет по дереву, кто-то вот таким вот образом. Ну, в процентном соотношении, конечно, не большое количество людей занимается. Есть люди, которые впервые взяли кисть, впервые взяли резинцию, они достаточно свободны и начали творить. Вообще у нас как бы первоначально возникала идея сделать вообще выставку «Быт осужден».
Замдиректора Музея изобразительных искусств Валентина Гартик считает, что не живопись здесь главное, а возможность заключенных через творчество выразить некие движения своей души, исходя из максимы, что живопись есть моление в красках.
По-своему, это люди неординарные. И вот их произведение это как раз показывается. То есть они стремятся показать... То есть это проявляет то, что у них в душе. Они показывают не какие-то ординарные, такие обыденные вещи. У них стремления высокие. И искусство, конечно, один из возможных путей, чтобы показать им вот этот путь, то, что они не смогли найти.
Я обратила внимание на подписи под двумя бросающимися в глаза работами. И висели они по соседству. На одной среди фиолетового бушующего моря сражались две бригантины, на другой какой-то Чингачгук из-за куста рассматривал красавицу-индианку, которая наподобие знаменитой Алёнушки задумалась о чем-то у ручья. После фамилии авторов значилось, что живописцы содержатся в исправительной колонии номер один. Это учреждение хорошо знают в Удмуртии не только те, кому не посчастливилось в него попасть, но и на воле. В поселке Игул находится тюрьма. Представитель этого учреждения Игорь Зубков, также замначальника по воспитательной работе, рассказал мне об условиях для творчества заключенных колонии номер один.
осужденные, конечно, не все этим занимаются, а именно те, кто имеет определенный талант. Таких 4 человека в кружке при клубе. Один из них имеет специальное художественное образование. Это Богатырев, одна из картин, которого сегодня выставляется. Клуб, храм искусства, он должен быть везде. Осужденные такие же люди. Каждый день находятся в клубе. То есть они не только рисуют для себя, кроме этого, стенды рисуют. Для учреждения тоже занимаются, конечно. Не только свое удовольствие. Холстами мы в любом случае их обеспечиваем, а вот кисти, гуашь, краски привозят родственники. Ну и администрация помогает, естественно.
Имеют ли они какие-то преференции?
Все осужденные равны. Эти картины не продаются.
Хорошо, а наглядная агитация?
А наглядная агитация, вот здесь у них есть определенная ставка художника, за которую они получают денежки на счет им, и на эти деньги они отовариваются.
Лариса Фефилова, эксперт, представляющий в Ижевске Всероссийское движение за права человека, еще не побывала на этой выставке, но очень заинтересовалась ею. Я же попросила ее сказать несколько слов о ее обширном досье по ЕГУЛу.
Очень много информации идет. У меня более 40 заявлений от самих заключенных, от матерей заключенных, о том, что там регулярно избивают, истязают, унижают заключенных. Жалобы оттуда не выходят. Это все заключенные об этом пишут и говорят. Именно из-за этого заключенные совершают акты аутоагрессии, то есть или вскрываются, или глотают инородные тела для того, чтобы их вывезли в больницу, в другую колонию, чтобы они могли написать им о том, что происходит.
Надо думать, что авторы «Морского сражения» и «Индейской саги» писали свои полотна не из-под палки. Ведь даже тюремщики понимают тонкую грань, где кончается их власть над зависящим от них человеком. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Самым популярным видом спорта в Сочи сегодня стал хоккей на льду. Летом в жарких субтропиках гоняют шайбу юноши и мужчины в возрасте от 17 до 53 лет.
Все удивлены, конечно. Для субтропиков хоккей – это экзотика какая-то.
Андрей Дольский вместе с другими любителями в Сочи начал играть в хоккей всего месяц назад, в самый разгар курортного сезона. Но мечтал об этом с той самой поры, когда в городе появился каток с искусственным льдом. В декабре прошлого года, когда российский курорт, а также Зальцбург и южнокорейский Пхенчанг только боролись за право проведения зимней Олимпиады 2014 года, в Сочи привезли и развернули на одном из школьных стадионов под шатровым куполом каток с искусственным льдом.
Первое мое посещение, порядка 4 часов, я простоял под проливным дождем, чтобы попасть сюда. И за час катания получил массу удовольствия. И вот с открытия дворца, как начались тренировки, хожу и занимаюсь.
Александр Дольский в Сочи живет сравнительно недавно. Переехал на юг из Челябинской области.
В хоккей начал заниматься где-то 6-летнего возраста. У меня во дворе дома, где я проживал в Челябинской области, была хоккейная коробка. И в начале зимы мама мне принесла с работы старые конечки, пришила своими руками запятники из войлока. И так я первый раз встал на коньки. И порядка 20 лет я занимался.
Павел Волошин, еще один любитель поиграть в хоккей с шайбой, впервые встал на коньки в Сочи, куда он переехал из Алматы.
Первый раз нормально научился кататься вот здесь уже, когда каток открыли в Сочи. Полгода, меньше даже, стою вот на коньках. Когда я на каток вышел, я на коньках очень плохо стою, а играть охота. Ну и в ворота встал, понравилось.
Самый молодой из сочинской команды хоккеистов, Павел Волошин, место в воротах занял не случайно. Он пошел по стопам отца, Василия Александровича Волошина.
Я вратарь. С детства Третьяк мой кумир. Я спал и видел себя Третьяком. Ну, так как захолустье, далеко от города, ни в какую школу команду попасть не смог. Последний раз играл, может быть, в 77-м году в Уральске, в Западном Казахстане. И все.
Василий Александрович Волошин – самый старший по возрасту игрок в команде сочинских любителей поиграть в хоккей. Это он придумал название команде, которую сочинской можно назвать лишь условно.
Я называю нас «Легион 23».
23 – это цифровой код Краснодарского края, которому приписан весь сочинский автотранспорт.
Я из Алматы, ребята из Челябинска, из Норильска, с Москвы, с Питера.
Есть среди хоккеистов и сочинец Владимир Татаренко. Пока что один единственный на 15 игроков коренной житель южного курорта.
Хоккей у меня начался еще в детском возрасте. Я еще помню в школе, когда стояли в классах стулья с закругленными спинками, так вот мы их воровали, распиливали пополам и делали клюшки. После этого и начался хоккей.
Звенит в ушах лихая музыка атаки, точнее отдай на...
То был сочинский хоккей на роликовых коньках и с теннисным мячом вместо шайбы. В середине 70-х годов прошлого столетия едва ли не все мальчишки курортного города играли в хоккей на асфальтированных дворовых площадках. Катализатором в процессе популяризации хоккея в Южном городе, там, где даже снег выпадает не каждый год, стала оборонная промышленность Советского Союза. В те годы в Сочи в коробках без всякой маркировки продавали роликовые коньки с замечательной резиной и ювелирно изготовленными подшипниками. Единственный недостаток – коньки были без ботинок. Эту проблему каждый решал самостоятельно, в основном путем переговоров с родителями. Как правило, в жертву шли старые зимние ботинки. С клюшками дело обстояло проще. Мебель для транспортировки в те годы обивали деревянными досками. Так что недостатка в подручных материалах не было. Пила, рубанок, наждачка. Полчаса работы и клюшка готова. Увлечение хоккеем на роликовых коньках в Сочи продолжалось недолго, года три. Потом как-то незаметно пошло на спад. Быть может потому профессионалы из Сочи не только в НХЛ, но и в российской хоккейной лиге не появились, хотя приобретенные навыки кое-кому пригодились. К тому же Владимиру Татаренко из Сочи. Он играл в хоккей на льду в Москве, где учился в физико-техническом институте, потом в Киеве, где работал. Сегодня в Сочи, где родился, живет и играет в хоккей. Сложнее всего со спортивной формой, щитками, шлемами, клюшками. Не продают их в Сочи, приходится заказывать в других городах России, а то и делать на месте из подручных материалов, рассказывает вратарь Василий Волошин.
Если вратаря одеть, это надо больше 100 тысяч, чтобы одеть вратаря. Поэтому все шили здесь, в мастерских. Кто шьет сиденье, мастерская по пошиву чехлов, сиденье, я там сшил две вратарские формы. Правда, вылилось в копеечку. Для простого водителя, как я, это не по карману.
Берут на катке с каждого из хоккеистов, как с обычного посетителя, 100 рублей в час. Трижды в неделю, в 10 вечера, разбившись на две команды, сочинская сборная любителей игры в хоккей оттачивает мастерство на катке с искусственным льдом. Через две недели первая ответственная игра с командой из Туапсинского района, где нашлись такие же, как в Сочи, любители игры в хоккей. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Августа в программе «Ваше здоровье. Фобии». Страх чего-либо – распространенное явление, особенно у детей и стариков. Но, к счастью, лишь немногие из этих страхов – повод для лечения. Что такое настоящие фобии, как они лечатся и как надо обращаться с человеком, подверженным фобии, в программе «Ваше здоровье». Время с 13 до 14 часов по Москве. Для тех, кто занят днем, программу повторяют в 21 час в субботу, в час ночи и в 7 утра по Москве в воскресенье.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Россия опровергает информацию о том, что ее военный самолет был сбит над Кадорским ущельем. Помощник главнокомандующего ВВС России Александр Дробышевский назвал эти сообщения очередной провокацией. Ранее двое жителей Кадорского ущелья рассказали грузинской телекомпании «Рустави-2», что видели, как военный самолет упал в районе селения Лата на территории, контролируемой Абхазией. Власти Абхазии отрицают эту информацию. В Надрановском районе Ингушетии вчера вечером были ранены два местных жителя в результате обстрела неизвестными. На Украине сегодня завершается прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады на досрочных выборах 30 сентября. В городе Газа во время демонстрации сторонников палестинского движения «Фатх» в пятницу было совершено нападение на группу журналистов. Как сообщает агентство Associated Press, сотрудники службы безопасности Хамаса ненадолго задержали фоторепортера агентства France Press, оператора российского арабоязычного телеканала «Россия сегодня» и еще двух сотрудников местных СМИ. На юге Греции 17 человек погибли в результате лесных пожаров, сотни людей оказались в районах, отрезанных от внешнего мира. В возрасте 83 лет скончался бывший премьер-министр Франции Раймон Барр. Он занимал пост главы правительства с 1976 года до победы социалистов во главе с Франсуа Миттераном на выборах 1981 года. Сын экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева умер от редкой болезни сердца, а не погиб в автокатастрофе, пишет сегодня газета «Комсомольская правда». После увеличения численности американского контингента в Ираке, там выросло число задержанных.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ставрополь, Лада Леденева. Сколько раз за последние полтора года жители дома номер 397/7 по улице Ленина в Ставрополе выходили на митинги, сложно подсчитать. Их цель – остановить строительство многоэтажного дома, расположенного по соседству, в районе мемориала под названием «Холодный родник».
Нарушаются права собственников, жителей этого дома по Ленина 397/7, потому что им советская власть в свое время выделила 5700 квадратных метров земли. Немало земли. На этой земле они построили дом, на этой земле была построена большая детская площадка, спортивная, самая большая в Ставрополе. Площадку эту потом сломали и перетащили. И вот половину земли, почти 3000 квадратных метров, у людей незаконно изъяли. И здесь сейчас доказы, судятся, бумажки всякие, проволочки подносят. И на этой земле построен, в общем-то, этот дом. То есть нарушено право собственности, которое у нас гарантировано в Конституции.
Рассказал лидер Ставропольской общественной организации «Единый фронт протеста» журналист Василий Красуля. По его словам, землю под застройку выделила администрация Ставрополя, которую возглавляет мэр Дмитрий Кузьмин.
Потом, когда скандал начался, началось суд, они изъяли 1000 квадратных метров земли лесных. И уже не 2800 квадратных метров, а 1800 как бы дали строителям. И они как бы пошли назад немножко. И, кстати, на этом основании краевая инстанция, ну вот видите, говорит, решили, вроде бы не так много вреда приносит, разрешила. Потом, когда состоялся суд, они опять вернули, поставили, они опять отдали 2800 квадратных метров. А сегодня строители самовольно начали рубить. У них уже сегодня жители замерили площадь огороженного строительства уже 3500 квадратных метров. То есть, в принципе, еще одно преступление. Захват самовольной территории, помимо того, что было разрешено.
Тяжба жильцов и прокуратуры с застройщиком ЗАО «Элитстрой» ведется с 2005 года. За это время дело дошло до Верховного суда, который вернул его в Ставрополь, по сути, признав строительство незаконным. Решением Президиума Ставропольского краевого суда дело направили на повторное рассмотрение в Октябрьский районный суд, однажды уже разрешивший стройку. Новое решение было таким же, и жильцы обжаловали его. И вновь поражение, и снова кассация. Тем временем строители успели возвести 9 этажей здания, и пока жильцы соседнего дома изнемогали от шума и пыли, принялись рубить прилегающий к стройке Таманский лес.
Мы уже задыхаемся. Там же уже 9-й этаж делают. Дом элитный. В каждой квартире по 2 машины. Парковок нет, подъезда нет. Он решил ночами рубить лес. Стал рубить. Мы ночами дежурили. Не разрешали.
Рассказала председатель ТСЖ дома номер 397/7 по улице Ленина Инна Бакулина. Идея спасти лес именем российского президента стала последней надеждой отчаявшихся жильцов. В марте этого года на сходе они приняли решение назвать рощу именем Владимира Путина, развесив на деревьях его портреты. Но и после этого лес рубить не перестали. Правда, топором по портретам не решались, предварительно срывая их с деревьев, рассказывают местные жители. На подмогу жильцам пришла молодежь движения «Наши». Нарядившись в костюмы белок, они прыгали по городу, сетуя на вырубку леса, с плакатами «Нам негде жить». Тем временем «Единый фронт протеста» пытался привлечь внимание к ситуации театрализованными акциями. Продавал с аукциона совесть мэра, казнил ее на виселице, сбрасывал с верхотуры чучело чиновников под лозунгом «Они мешают нам жить». В результате цель была частично достигнута. Деревья рубить перестали.
Вынуждены были хотя бы перестать вырубать эти деревья и даже посадить на той площадке, которую мы отбили, они там посадили новые деревца. Правда, некоторые из них, они уже выливали бетон, что ли, и одно дерево оказалось забетонированным.
Рассказала представитель «Единого фронта протеста» Алла Лепчанская. Мемориал — холодный родник, в метре от которого, по словам жильцов, ведется стройка, включая в себя несколько гектаров земли. На них расположены 7 захоронений, в том числе памятники героям Гражданской войны, Великой Отечественной, жертвам сталинских репрессий, белогвардейского террора, юным патриотам, говорит Василий Красуля.
Строительство ведет в непосредственной зоне мемориала «Холодный родник». Там 7 захоронений, там кости расстрелянных и фашистами советских солдат, и репрессированные красными, и белыми, и что угодно. Там это, в общем-то, кощунственно. И Министерство культуры категорически возражает против строительства. Вот сколько безобразий вокруг этого дома творится.
Это мемориал краевого значения, потому что, когда немцы уходили, расстреляли 100 жителей и были братские могилы. А потом, в 1975 году, в день 30-летия Победы, край решил перенести сюда могилы.
Как рассказала Алла Лепчанская, жители соседнего дома окрестили новостройку «Дом на костях» и развесили на окружающем его заборе плакаты с черепами.
Некоторые старожилы говорят, что прямо даже на том месте, где дом этот возводится, были какие-то захоронения.
По словам жильцов дома номер 397/7 по улице Ленина, и дом, и мемориальный комплекс находятся в оползневой зоне, и застройка этой территории угрожает их жизни.
В 2000 году сползал памятник, потому что сильные ливни были, тут по колено текла вода на мемориал. Вокруг овраг, овраг стал спускаться, так вот грохнула 6-метровая высота грунта. И рядом тут памятник жертвам репрессий. Все лето приезжали грузовики, засыпали, чтобы хоть как-то спасти это, и бетонную подпорную стенку сделали.
Все это время тема застройки у мемориала «Холодный родник» не сходит со страниц региональных газет. Градостроительная деятельность мэрии направлена на удовлетворение одной из основных потребностей горожан – право на жилье, отвечают на критику в администрации. Давний противник ставропольского мэра, губернатор края Александр Черногоров, время от времени использует тему незаконной застройки как выгодную политическую карту. С критикой выступает вице-спикер Госдумы России Владимир Катренко. Но дело пока что не движется с мертвой точки. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставрополь.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В районе улиц Южная и Карла Липнихта есть сквер. Небольшая зеленая территория между жилыми домами, где гуляют дети, пожилые люди, где приятно пройтись после работы. Его собираются уничтожить и втиснуть на это место 4 новых дома, говорит Владимир Новиков, один из жителей этой местности.
Власти и олигархи не считаются с мнением жителей вот этого микрорайона. И хотят, конечно, прежде всего построить элитные дома здесь, так как это центр здесь прежде всего. Ценная земля здесь и так далее. Мы жителями этого микрорайона, прежде всего, объединились для того, чтобы вести борьбу с уплотнительными застройками. Все формы приняли уже обращение, в частности, прокуратуре района, прокурору города. Обращались к власти и, в частности, представителя президента Латышу. Документы были посланы кругом пока отписки. К губернатору обращались, но, однако же, до губернатора не дошло. Отвечает министр такой, Шопов есть, ответ дал о том, что нарушений нет и все законно.
Куда жители только не обращались, все бесполезно. Прокуроры молчат, администрация уверяет, что все по закону. Предприниматели потихоньку готовят себе место будущей стройки. Уже спилили несколько деревьев. Жители подали в суд, будучи уверенными в том, что закон на их стороне, рассказывает Татьяна Лебедь.
Я юрист. Я живу тоже в 7-м доме, Южная 7. Здесь полное игнорирование градостроительного, земельного кодекса, федерального закона 172, часть 10. Сквер имеет статус сквера по решению городской думы. Скверы относятся к рекреационным зонам. Рекреационные зоны по пункту 10 статьи 172 федерального кодекса не имеют права не переводить ни в какие жилые зоны, ни в какие другие зоны.
Суд, тем не менее, отклонил иск жителей. Их доводы не были приняты, аргументы игнорировались. То же произошло и с следующей инстанцией. Сейчас соседи будущей стройки направили надзорную жалобу. Они готовы идти в Верховный суд и в Европейский суд по правам человека. Слово Татьяне Лебедь.
Я считаю, что это 100% коррупционное дело. Вот я вам приведу несколько примеров. Подписи жителей более 500, где-то к 600 подписей по поводу несогласия с застройки этого сквера. Однако же представитель КТОСа представила в суд 10 подписей жителей, которые настаивают на застройке этого сквера. Половина из этих 10 подписей жители которые не живут в нашем районе, живут в Ленинском районе, у радиозавода. Наши подписи, около 600 подписей, суд не принял. Сказали, что они не относятся к делу, но эти 10 подписей суд принял. С большим трудом мы достали документы, которые действительно показывают, что сквер имеет статус сквера. Несмотря на это, кассационная инстанция эти документы у нас не приняла.
Жители рассказывают, что председатель КТОСа, которая, по их мнению, имеет личную заинтересованность в этом деле, ходит по квартирам малоимущих и собирает подписи в поддержку строительства в обмен на установку новых окон, предметов сантехники, мелкий ремонт. Когда жители домов пробовали оформить прилегающую территорию в собственность, им отказали и сдали ее в аренду бизнесменам. Говорит Василий Александров, владелец квартиры в одном из местных домов.
Мы, вот как жители дома, попытались оформить вот придомовую территорию на себя, на жителей. И обратились в земельный комитет, главе города, и в конце концов нам сказали, что придомовая территория еще не оформлена, и нам отказали оформить его на себя, и отдали его в аренду фирме «Картея».
Жители домов не зря беспокоятся. Челябинск – город экологически неблагополучный, масса вредных производств, а тут еще поблизости несколько транспортных артерий. Зеленый островок этому микрорайону жизненно необходим. Но у городских властей своя правда. Говорит Татьяна Тимошенко, ведущий специалист юридического отдела управления архитектуры и градостроительства администрации города.
Правовым зонированием территорий города Челябинска, утвержденным решением Думы. Данная территория означается как зона многоэтажных домов. Сквер на территории данной зоны не предполагается. То есть строительство жилых домов в полном объеме соответствует правовому зонированию. При этом в рамках судебного заседания жителями не было доказано, что каким-либо образом были нарушены их права. По проекту застройки данной территории была проведена госэкспертиза. Так вот, заключением госэкспертизы проект застройки данного микрорайона данной территории был рекомендован к утверждению. Госэкспертиза не нашла никаких нарушений.
Единственное, на что уповают жители, это на благоразумие мэра города Юревича, который, возможно, не захочет портить свой рейтинг скандалом с избирателями накануне выборов в Госдуму. Он идет одним из первых номеров предвыборного списка «Единой России». Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Псков, Анна Липина.
Я в течение 9 лет работала в банке, в кассе. Последние 3 года в кассе пересчета денежных средств.
4 года псковичка Елена Вылгина пытается добиться справедливости. Дело в том, что работая в течение 10 лет в банке, Елена Вылгина получила профессиональное заболевание.
Работа это проходило в помещении 13,5 метров, где нас работало 5 человек, и помещение это не имело искусственной вентиляции. Особенность нашей работы заключалась в том, что в течение почти 8 часов пересчитывались деньги счетными машинками. Машинки открытого типа считались деньги постоянно, и очень большая пыль в воздухе была. И до такой степени машинки засорялись, что кассиры останавливали машинки и вот кисточками специальными смахивали. В других организациях, во-первых, большое помещение с соблюдением санитарных норм для работающих. И, во-вторых, машинки имели, каждая машинка имела вытяжку, чтобы, так сказать, вот эта пыль не попадала на человека.
Руководство банка, по словам Елены, не создало должные условия для своих сотрудников.
Помещение тесное, без вентиляции, на окнах были решетки, как требуют инструкции кассовые. Форточки не открывались, дверь наглухо закрыта в помещении тоже. Мы сидели по 8 часов, не имея возможности даже открыть дверь или окно для проветривания. А мы задыхались, и никого это, естественно, не волновало. Кондиционеры говорили, что банк не имеет возможности поставить.
В результате таких условий труда на своем рабочем месте Елена Вылгина заболела, потом перенесла операцию на лор-органах.
Вот прозвучало слово, что, наверное, аллергия, и, может быть, к профпатологу надо обратиться. Вот аллергия оказалась у меня только на пыль бумажную, то есть именно на рабочую пыль. И та установила мне предварительный диагноз профессионального заболевания хронического.
Как известно, подобный диагноз дает право на дополнительные ежемесячные выплаты, также возможен перевод на другой участок работы с сохранением зарплаты и бесплатное лечение.
У меня до сих пор не получилось ничего, хотя прошло 4 года. Меня застопорилось на самом первом этапе. Значит, не было правильно составлена санитарная гигиеническая характеристика моих условий труда. Этот документ, значит, идет в Санкт-Петербург, в Центр профпатологии, который уже на основании осмотра больного лично, значит, ставит уже заключительный диагноз профзаболевания.
После посещения Центра профпатологий Елена получила на руки бумаги, в которых не было ни единого слова о профзаболевании. Тем временем руководство банка вынуждало строптивую сотрудницу уволиться, налагая на нее материальные взыскания. Елена Вылгина подала в мировой суд. Суд она выиграла, поскольку приказы о депримировании и выговоры были подписаны задним числом. Но после этого заболела. Комиссия инспекции по труду, куда тоже обращалась Елена, признала ее рабочее место несоответствующим санитарным нормам. Директор банка был привлечен к административной ответственности.
Но меня уволили в тот же день, когда я пришла, значит, на работу со справкой инвалидности третьей группы. Это рабочая группа инвалидности. Меня уволили по статье по инициативе администрации по состоянию здоровья. Я осталась на улице.
Елене Волгиной в борьбе за свои права помогает правозащитник Венедикт Достовалов.
Задыхались все пятеро в этих несчастных 13,5 метрах, и только один человек стал отстаивать свои права. И за это потерял уважение своих коллег. Наша задача сейчас выбить из этого Петербурга заключительный диагноз через суд. Они обязаны ответить. Мы сейчас будем готовить повторный запрос в этот Центр профпатологии и самому Зурабову.
Но главное для нее теперь уже, как говорит сама Елена, не материальные выплаты по полученному профзаболеванию, а справедливость.
Стоит тебе заболеть, как тебе показывают на дверь, что в твоих услугах не нуждается. И поговорка была любимая в нашем банке и у директора, там, и замдиректора всегда это употребляла. Банк не собес. Стоит кому-то заболеть, вызывали и говорили, мы в ваших услугах не нуждаемся. Еще была коронная фраза, этого тоже не вру, идите тогда, значит, в народное хозяйство. И люди в один день писали заявление, потому что уволить, особенно человека, работающего с деньгами, даже за 10 копеек или недостачи, или излишка, это не проблема. Тем более, что в нашем трудовом законодательстве причины увольнения по инициативе администрации вот указаны за однократное грубое нарушение вот таких вот вещей. 10 лет я работала там с самого первого дня, и 9 лет я была хорошей. Вот я заболела и стала я вот пытаться сделать с условиями труда, меня уволили тут же.
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, в прошлом году в регионе было зарегистрировано всего 43 факта профзаболеваний. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире Липецк, Андрей Юдин.
Куда смотрит ГАИ, непонятно. Водители, они прут в наглую. А если бы шел бы вместо меня школьник?
С каждым годом в Липецкой области растет количество дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с прошлым годом, только за 7 месяцев дорожных аварий стало больше на 30%, а количество погибших увеличилось на 20 человек. Только за 7 месяцев этого года погибло более 150 граждан. Ивана Рудикова сбила машина на пешеходном переходе, когда он переходил улицу на зеленый свет светофора.
Посмотрел на левую сторону, а я уже перешел одну половину, и тут меня врезал машина формы иномарки. Удар в колено, а все остальное я уже не помню. Очнулся я за 9 метров там, за остановкой уже. Он меня протащил.
Иван Рудиков попал в нейрохирургическое отделение, находился на обследовании в поликлинике. Лечение продолжалось более 1 месяца.
Общий диагноз, черепно-мозговая травма, большое сотрясение. Повреждено лицо, колено. При ходьбе иногда чашечка щелкает. Рука зашита. В больнице 10 дней на костылях. Ну и после больницы ходил. Стекла вытаскивал и в больнице, и уже придя из больницы.
Мама Ивана Рудикова Валентина возмущена тем обстоятельством, что следствие затягивается. Семья намерена защищать свои права и довести дело до суда.
Он без сознания лежал на дороге. Потом он временам приходил в себя, потом опять отключался. Очень большая лужа крови была. Смотрю фотографии, там на автомобиле кровь, вот на асфальте. Там даже женщина чужая рассказывала, и тоже у нее слезы прям. Она говорит, уж меня извините, что я вас до слез довела. Сына изуродовали до 26 лет, воспитала. С головой, что теперь будет? Плохо спит, и головные боли. Водитель вообще даже ни в больницу не пришел. Как будто так и надо. В суд подавать?
Это не первый случай, когда автокатастрофы происходят именно здесь, рядом с педагогическим университетом и школой. Пешеходы возмущены тем, что водители остаются безнаказанными. По мнению пешеходов, автоинспекция и администрация города не предпринимают никаких мер, чтобы обеспечить безопасность движения в этом районе.
На моих глазах сбивали и женщину, и мальчика на переходе.
Есть водители, которым бесполезно, им пофигу все.
Проезжает на красный свет.
Дети 1 сентября будут бегать через дорогу, положить полицейских.
Нельзя полицейский светофор поставить, светофор нельзя, ну хотя бы зебру нарисовать можно.
Не пропускают. Стоишь даже с ребенком, они будут нестись, не остановятся.
Культуры водителей ее не было и не будет.
Многие водители признались в том, что уступают пешеходам. Но любители быстрой езды отзывались о пешеходах негативно.
На пешеходов мы охотимся. Когда нормально ходят, то нормально. А когда лезут, куда не надо.
Смотря как, если идет не в положенном месте, а если в положенном месте, обязательно пропущу.
Им надо дорогу уступать пешеходам.
Бывает не пропускаю. Ну, бывает зазеваешься.
В основном пускаю.
На пешеходном переходе, то обязательно надо пропускать.
Я всегда пропускаю. Я сам пешеход, и поэтому я всегда пропускаю.
Нервничать заставляют те, которые переходят не по указанным местам.
Лучше пропускать всегда. Это серьезно. Я всегда согласен только пропускать, потому что сам пешеход, бываю, собьет, не дай бог, горе семье и всем.
Правозащитник Марк Гольдман считает, что в настоящее время власти не в состоянии решить проблему безопасности движения.
Года 2-3 назад каждый квартал были обвешаны информацией, сколько погибло, сколько оштрафовано. Все это было видно, а сейчас все исчезло. Я несколько раз замечал, милиция стоит, я подходил и говорю, ну что творится, мчаться со страшной скоростью. Он разводит, говорит, ничего не могу сделать. Он мне сотню бросил, и на этом все кончается. Проезд по тротуарам, это же дикость какая-то. Люди ходят, он едет. Сейчас штрафы увеличены. Но я не думаю, что это кардинально решит проблему. За пьянство надо решать, на пожизненное право. За проезд на красный свет очень сурово надо наказывать, коррупция. Если он подлец и берет деньги при нарушении, он таким же останется и будет брать больше. Это в их интересах. В России никто не заботится о культуре населения, потому что сами руководители этой культуры не обладают. И все законы, они не действуют.
Начальник управления безопасности движения Липецкой области Алексей Аксенов пояснил, что происходит и как в Липецкой области решаются вопросы безопасности движения.
Культура вождения резко изменилась в худшую сторону. Интенсивно занимаемся, приучаем водителей, чтобы они пропускали пешеходов. Об этой культуре никто не говорит. К сожалению, все учебные заведения осуществляют подготовку водителей. Они настроены на зарабатывание денег. У нас тумбы, островки пешеходные. КРИС-1 мы установили. Это контроль измерения скорости. С 1 июля 2008 года эти комплексы будут выдавать фотографии, и по этим фотографиям мы будем привлекать к ответственности водителей. Меры ужесточения внесены в административный кодекс. Я абсолютно убежден, что это сыграет положительную роль в наведении дисциплины на дорогах.
Тем временем в Липецкой области каждый день происходят дорожно-транспортные происшествия. Только за последнюю неделю пострадало 20 человек и 5 человек погибло. Андрей Юдин для Радио Свобода, Липецк.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Движение буккроссеров становится популярным увлечением самарцев. Буккроссинг – это книжный клуб, стирающий границы пространства и времени. Буккроссеры, прочтя интересную книгу, оставляют ее в многолюдном месте, чтобы любой желающий мог ее прочитать. На остановке, вокзале, в кафе, даже в библиотеке или в компьютерном магазине можно оставить интересную книгу, рассказал самарский буккроссер Александр Фишман.
Я думаю, это хороший досуг, хорошее движение, больше бы таких. Это такая народная библиотека в хорошем смысле этого слова.
Дорогой друг, ты нашел необычную книгу. Она является частью Всемирной библиотеки. После окончания чтения не оставляй ее у себя, а забудь где-нибудь. Подумай о том, как приятно будет тому, кто ее найдет. Такие обращения буккроссеры оставляют в каждой книге. Буккроссеры называют это освобождением книги. Главное, чтобы человек, нашедший книгу, увидел специальную наклейку на последней странице, где указано, у кого, из какого, по какое время была книга. От читателя к читателю книга может путешествовать с интересными приключениями. Были случаи, когда книги из Самары попадали в Москву и возвращались обратно. При этом их читатели никогда не были знакомы друг с другом, рассказывает Илья Комаров.
Я согласен полностью с тем, что идея сама хороша. Ну, единственное, что можно было бы добавить, любая такая хорошая идея, надо понимать, что, как я считаю, что она окупается, ну, процентов на 10%. То есть человек, наверное, 1 из 10, так подойдя, взяв книгу в руки, это при хороших условиях он возьмет и потом впоследствии станет ее читать.
Движение буккроссеров сегодня насчитывает более 400 тысяч участников по всему миру. Буккроссинг меняет отношение людей к чтению и книгам. Наиболее востребованы у буккроссеров книги, которые выпускаются небольшими тиражами и не рекламируются в прессе. Самарские буккроссеры недавно провели акцию по распространению книг на политико-исторические темы. О том, что книги будут выпущены на свободу, буккроссеры сообщают через интернет-сообщество книголюбов. Буккроссер Александр Фишман продолжает.
Буккроссерские акции – это показатели какого-то всплеска интереса к чтению и к некому бескорыстию, которое подвигает людей на то, чтобы бесплатно отдавать книги, при условии того, конечно, что кто-то тоже, может быть, там оставит книгу, которую они тоже почитают.
Кроме парков и кафе, буккроссеры оставляют книги на безопасных полках. Так называются места, откуда оставленная без присмотра книга не попадет в урну или на свалку, а гарантированно найдет нового хозяина. Безопасные полки есть в нескольких самарских книжных магазинах, в кафе педуниверситета и в юношеской библиотеке. Самарчанка Ольга Леонова выбирала для себя книгу из множества художественной литературы одной из безопасных полок в молодежном кафе. Оказалось, неделю назад на скамейке в сквере на набережной Ольга нашла книгу Габриэля Гарсия Маркеса «100 лет одиночества». Так девушка увлеклась буккроссерством.
Замечательно. Просто видела как-то раз Маркеса. Ну, может быть, что-нибудь очень патриарха или что-нибудь в этом роде. Тоже мертвые души лежали просто на лавочке. Это просто, на мой взгляд, это чудесно. Потому что, ну, во-первых, если уж говорить о чтении как таковом, сейчас люди практически не читают, особенно молодежь. А подобный нестандартный подход, наверное, обеспечивает некоторый интерес. Может быть, это вполне оправдывает себя.
Буккроссеры – это современные книголюбы. Век интернета и персональных компьютеров, когда широко распространены книги электронные, буккроссеры читают обычные книги. Главная задача буккроссера – познакомить как можно больше людей с интересной книгой, превратив мир в библиотеку, говорит Илья Комаров.
Насчет того, какую книгу я хотел бы получить, вот так вот найти, пожалуй, Кортасар, но что-нибудь, чего я еще не читал. 1 из 10, может быть, возьмет ее, прочитает. 9 из 10 посмеются над этим, воспримут это как алогизм, вообще, ну, нечто непонятное. Скорее, я думаю, что средняя статика это в ступор введет в какой-то. То есть человек не поймет вообще, что это, откуда здесь появилось, вот так вот. Если хочется верить, что хотя бы 1 из 10 подойдет, прочтет и сделает так же. И в таком случае эта идея сама себя окупает. А хочется в это верить, и хочется верить, что это не зря все.
С помощью специально созданного интернет-сайта буккроссерское сообщество Самары планирует привлечь к увлечению распространением книг старшеклассников. Книголюбы просят самарцев не сдавать книги в макулатуру, а отдавать их буккроссерам, которые помогут им найти новых читателей. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полиция и силы безопасности Афганистана успешно провели совместную операцию по освобождению этой женщины.
Мы не согласны с итогами выборов и не признаем их. У нас есть данные о нарушениях избирателей.
Мэр Архангельска Александр Донской по-прежнему находится в следственном изоляторе. Со дня ареста начальника...
Привезли и вывезли 40 взрывоопасных предметов. Это снаряды...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».